Как сообщают метеорологи, на севере и в центре Европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать Атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на Полярном Урале. В столице сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 3,5 тепла, по области 2,7 градуса. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 8,10 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Жители Перми протестуют против незаконной утилизации ракет. Берингов пролив оказался старше на 1000 лет. Почему не удается найти лекарство от СПИДа?
Главная тема сегодняшнего эфира на волнах «Радио Свобода» связана с пьянством за рулем. Сегодня в Рязани состоится церемония прощания с курсантами-десантниками. Они погибли, не выполняя боевой долг, не во время учебы, а в дорожно-транспортном происшествии. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», таков. Как бороться с пьяными за рулем?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
8 часов 8 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. В Вашингтоне в понедельник прошел митинг памяти убитой в позапрошлую субботу российской журналистки Анны Политковской. Наш корреспондент Алан Давыдов передает из столицы США.
В Вашингтоне прошло траурное собрание, посвященное памяти погибшей российской журналистки Анны Политковской. В Национальный фонд поддержки демократии пришли десятки людей – политики, эксперты и общественные деятели, те, кто был знаком с Политковской, и те, кто впервые увидел ее в продемонстрированном здесь же 10-минутном видеофильме о ее профессиональной и общественной деятельности. Озабоченность официального Вашингтона этим и другими покушениями на журналистов в России выразила заместитель государственного секретаря США Пола Добрянски. Подобные убийства направлены на то, чтобы российские средства массовой информации покончили с независимой журналистикой и от свободы слова перешли к самоцензуре. Цель ясна – заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Этого нельзя допустить. Убийства журналистов должны быть предотвращены и остановлены. Это преступление не просто против отдельно взятых людей, а против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества. Эти ужасные преступления требуют того, чтобы ответственные за них были найдены и отданы в руки правосудия. Бывший помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Анну Политковскую героем-одиночкой, противостоявшим циничному и жестокому правительству. Узнав об убийстве Анны, я вспомнил убийство Матеотти в Италии, которое способствовало усилению фашизма в этой стране. Я вспомнил скоропостижную смерть Штреземана в Веймарской Германии, униженной, проигранной войной и искавшей выход в необузданном национализме. Я не могу отогнать от себя мысли о том, что убийство Анны, если даже и не было заказом сверху, то поощрялось всей динамикой нынешней российской политики с привкусом фашизма, произрастающего на почве националистических и шовинистических настроений в российском обществе. Политковская поплатилась за то, что отстаивала надежды и ценности множества россиян, которые, возможно, не находили в себе столько героизма для противостояния. И я убежден, что смерть Анны увеличит число порядочных людей в России. Самопожертвование и ответственность – вот наследие Анны Политковской, о котором всем нам следует помнить. Сказал Збигнев Бжезинский. На собрании в Вашингтоне памяти Анны Политковской присутствовал бывший чемпион мира по шахматам, а ныне лидер Объединенного гражданского фронта России Гарри Каспаров. По его мнению, убийство Анны Политковской должно внести отрезвление в американо-российские отношения.
Все-таки не надо забывать, что эта администрация как бы доживает последние 2 года свои, в принципе. Но уже многое из того, что делается сегодня, является подготовкой, что ли, полигоном к тому, в какой атмосфере будет происходить дебаты, внешнеполитические дебаты кандидата-демократа и кандидата-республиканца. Я полагаю, что многие представители правящей ныне республиканской партии понимают, что история взаимоотношений Буша и Путина – это серьезный минус, с которым им придется как-то распрощаться.
Участники собрания в Национальном фонде поддержки демократии почтили память Анны Политковской минуты молчания. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8 часов 12 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. На первой полосе «Коммерсанта» сегодня опубликована статья «Катар ждет от Кремля катарсиса». Сегодня президент России Владимир Путин примет главу МИД Катара Хамада бен Джасема аль-Тани В Кремле катарский дипломат намерен напомнить Кремлю об обещаниях, данных властям его страны 2 года назад в обмен на возвращение на родину российских граждан, осужденных за убийство Зелимхана Яндарбиева. Как стало известно Коммерсанту, одно из этих обещаний – визит президента России в Катар – Кремль готов выполнить уже в начале следующего года. Время новостей публикует сегодня на первой полосе интервью с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Джоном Колстоном. В беседе с корреспондентом газеты Колстон рассказывает об отношении НАТО к России, а также, естественно, о конфликтах в Грузии. Беседу читайте на первой и четвертой полосах времени новостей. Газета «Известия» пишет на первой полосе, что глава Минэкономразвития, которого издание называет самым большим стилягой в российском кабинете министров, решил защитить святое для модников – духи. Как он сообщил вчера, парфюмерная продукция в ближайшее время перестанет считаться алкоголем. Дело в том, что страна уже ощутила дефицит тройного одеколона, недорогих лаков для волос и прочей продукции, содержащей спирт. Ее, как и алкоголь, теперь надо регистрировать в системе ЕГАИС. Так вот, чтобы не возникло проблем, правительство и Герман Греф в ближайшее время внесут необходимые поправки в закон, чтобы вышеназванные товары не классифицировались как алкоголь и проблем с их приобретением не возникало. А вот публикация уже новых известий под названием «Удар по печени. Алкогольный гепатит захватывает Россию». Об этом новые известия предупреждали еще в конце августа, когда речь шла о 2 пораженных областях – Тверской и Воронежской. Тогда эксперты указывали, что массовое отравление спиртосодержащими жидкостями вызвано запретом Роспотребнадзора на дешевое вино из стран СНГ. С тех пор Геннадий Онищенко не только не закончил свою винную войну против Грузии и Молдавии, но еще и открыл водочную войну против Украины. Чем это может обернуться для жителей с небольшими и малыми доходами, читайте на первой полосе новых известий. Вернемся еще раз к известиям. Центральный материал отдан под обсуждение темы «Погубит ли развод бизнес Абрамовича?». Известия со ссылкой на британскую газету News of the World сообщают следующую новость. Жена хозяина Чукотки Ирина Абрамович обратилась за помощью в одну из лучших лондонских адвокатских контор, которая занимается бракоразводными процессами. Правда, сам Роман Абрамович слухи о разводе пока не подтверждает. Российская газета пишет сегодня об убийстве управляющего делами «Итартас» Анатолия Воронина. Его тело было обнаружено вчера в его собственной квартире. Отрабатывается сразу несколько версий случившегося.
Спасибо с обзором российской прессы, Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии. В Назране разогнан митинг в памяти Анны Политковской. Жертвами теракта на Шри-Ланке, по последним данным, стали около 100 человек. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает статью Валерия Панюшкина «Обет молчания». Он уходит из политической журналистики, потому что в стране больше нет реальной политики. В студии редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и независимый журналист Людмила Телень. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:16. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Каждый понедельник публикуются очередные версии рейтингов. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку. Все знают, что это текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич. На 4-м месте американец Энди Родик, на 5-м россиянин Николай Давыденко, победитель недавно завершившегося в Москве Кубка Кремля. Во внутреннем рейтинге, который составляется по итогам 52 недель, положение почти такое же. Разница только в том, что 4-ю позицию вместо Энди Родика занимает Давид Нулбандян, аргентинский теннисист. в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо, третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Дементьева восьмая. Во внутреннем рейтинге пятерка лучших выглядит так. Морисмо, Анен Арден, Шарапова, Кузнецова, Петрова. Здесь Елена Дементьева на седьмом месте, а Дина Рассафина замыкает десятку лучших. Анна Чеквитадзе, российская теннисистка, победительница Кубка Кремля, впервые вошла в двадцатку сильнейших, сейчас она занимает 20-ю позицию. В понедельник прошел матч чемпионата России по баскетболу в Суперлиге. Университет Югра на своей площадке в Сургуте уступил подмосковному клубу «Химки» 83-92. Состоялся отборочный матч в групповом турнире Европейской зоны Кубку мира по регби 2007 года. Российская сборная принимала команду Италии. Гости выиграли с очень крупным счетом 67-7. Прошел матч восьмого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Фулхэм победил Чарльтон 2-1. У Чарльтона осталось 3 очка. Этот клуб замыкает турнирную таблицу. А Фулхэм, набравший 12 очков, делит с Блэкберном 9-10 места. Ну, а лидируют Челси и Манчестер Юнайтед. Они набрали по 19 очков. Идущий третьим Болтон отстает на 2 очка. Бельгия и Голландия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Это сообщает агентство Reuters, добавляя, что идею поддержали и футбольные федерации, и правительства обеих стран. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в датском городе Орхус. Мужская сборная России в командных состязаниях показала третий результат. Первое и второе места заняли сборные Китая и Японии. Это были квалификационные, разумеется, состязания. И в завершении о матчах чемпионата национальной хоккейной лиги. Нью-Йорк Рейнджерс сегодня выиграл у Нью-Джерси 4-2. Тампа Бэй уступила Каролине 1-5. Единственная шайба у хозяев на счету Никиты Алексеева. И вот еще два результата. Нэшвилл Нью-Йорк Айлендерс 2-1, победа Нэшвилла в серии после матчевых буллитов, и Колорадо дома уступил Чикаго 3-5. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Перми прошли акции протеста жителей против незаконной утилизации ракет. Очередным поводом послужило бездействие и серия формальных отписок чиновников на жалобы граждан в прокуратуру Пермского края в связи с утилизацией твердотопливных ракет. При этом продолжается незаконное, по мнению жителей Перми, сжигание ракетных двигателей с выбросами токсичных веществ в атмосферу, рассказывает Марина Катес.
Пикеты прошли в Кировском районе Перми 11 и 12 октября. Союз за химическую безопасность и инициативная группа жителей Кировского района Перми против сжигания ракет подготовили заявление в Генеральную прокуратуру и судебный иск на должностных лиц, ответственных за безопасность населения в связи с незаконной утилизацией ракет в Перми. На данный момент уже 4 судебные инстанции – арбитражный суд Пермской области, его апелляционная инстанция, окружной арбитражный суд и Ленинский суд города Перми – констатировали противозаконность и экологическую опасность сжигания межконтинентальных баллистических ракет в Перми. На территории Кировского района Росгидромет фиксирует превышение предельно допустимых концентраций в 15-20 раз по хлористому водороду, то есть соляной кислоте, одному из основных продуктов сгорания ракетного топлива. В адрес общественных экологических организаций Перми продолжают поступать жалобы жителей Закамска на плохое самочувствие, приступы кашля, удушья, а статистические данные и данные специалистов свидетельствуют о росте детской заболеваемости. Я позвонила в Пермь руководителю местного отделения Союза за химическую безопасность Лидии Поповой.
Сейчас в Кировском районе Перми, там, где сжигают ракеты, происходит самоорганизация жителей. И организована инициативная группа, которая помимо даже общественных экологических организаций, сами организуют эти пикеты в центре Закамска. Это основной микрорайон Кировского района. Я там была, подписывали письма президенту Российской Федерации с протестом против незаконного и опасного сжигания ракет в Перми. Заявления в прокуратуру. Также были лозунги, требуем прекратить ввоз и сжигание ракет в Перми. Интересно, что во время пикета, который проходил в течение 3 часов оба дня, подходили работники завода Кирова, на территории которого находится полигон для сжигания ракет. То есть там испытательный так называемый полигон. И они с возмущением говорили, что сами при каждом сжигании и выбросе продуктов сгорания в атмосферу отравляются этими газами и Их партиями уходят на скорой помощи во время работы с головной болью, тошнотой, рвотой, удушьем и другими признаками. Но что же говорить о других жителях, которые живут вокруг этого объекта?
Напомню, что первые несколько ракет были ликвидированы в Перми в 2004 году в качестве опытных образцов. Население города и экологические организации с октября 2003 года проводят кампанию протеста против утилизации ракет и ракетного топлива в Перми по технологии сжигания. Программа утилизации в целом не проходила экологической экспертизы. А опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии Российской академии наук в июне 2004 года, показал, что более двух третей населения выступают против утилизации ракет.
Рассказывала Марина Катас.
В Москве 8:22. Нашу программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Кондолиза Райс предупреждает Северную Корею и Иран. США приветствуют появление 300-миллионного американца. Почему не удается найти средства от СПИДа? Такова некоторая из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ирану следует рассматривать санкции против Северной Кореи как предупреждение о том, что в его же интересах отказаться от ядерных планов, заявила государственный секретарь Кондолиза Райс во время пресс-конференции в понедельник. Райс назвала резолюцию Совета Безопасности, предусматривающую санкции против Пхеньяна, очень сильным документом. Слово Яну Рунову.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Кондолиза Райс рассказала о целях своей поездки в Токио, Сеул и Пекин. Главная тема обсуждений в трех столицах – выполнение всех пунктов резолюции и последующие совместные действия. Накануне ее поездки Соединенные Штаты официально признали, что Северная Корея действительно произвела ядерные испытания. Есть опасения, что Пхеньян намерен вскоре провести повторные испытания. Кондолиза Райс сказала: «Наша цель – заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Давайте предоставим немного времени дипломатии и санкциям и посмотрим, как себя поведет Северная Корея. Но сейчас у нас есть гораздо более сильный инструмент давления – резолюция ООН. У нас, опять же, есть коалиция государств, вырабатывающих инструменты давления и на Иран». Пока ведутся споры о том, насколько эффективными окажутся международные санкции против Северной Кореи, Соединенные Штаты намерены использовать недавно открывшиеся юридические возможности для того, чтобы отрезать и Северную Корею, и Иран от международной финансовой системы. В этом Белый дом может опираться на американские законы, запрещающие банкам Соединенных Штатов вести дела с компаниями, которые связаны с государствами, поддерживающими терроризм или распространяющими ядерные материалы. Так Соединенные Штаты могут поставить иностранные фирмы и банки перед выбором либо прервать всякие деловые отношения с Пхеньяном и Тегераном, либо лишиться деловых и финансовых связей с Соединенными Штатами. Американские представители уже довели это до сведения многих зарубежных частных банков. В результате ряд иностранных банков начали сокращать операции с ведущими иранскими и северокорейскими банками. Под давлением Соединенных Штатов два десятка банков в Сингапуре, Гонконге, Макао, Вьетнаме, Южной Корее и даже Китае либо отказались от сотрудничества с северокорейскими банками, либо заморозили их счета. Финансовые санкции могут стать одним из наиболее действенных инструментов нажима. Но тут есть одна опасность для самих Соединенных Штатов. Могут пострадать американские экономические интересы, если Иран в своей нефтеторговле переориентируется с доллара на другую валюту, и это ослабит позиции доллара как резервной валюты. И все же Вашингтон готов пойти на некоторые потери, но принять односторонние меры, если международные санкции против Северной Кореи и международное давление на Иран окажутся неэффективными.
Рассказывал Ян Рунов. Сегодня во вторник, 17 октября, в 7 с небольшим утра должен появиться на свет 300-миллионный американец, скорее всего, в семье выходцев из Латинской Америки. Для сравнения, в 1915 году американцев было втрое меньше, то есть 100 миллионов. За последние 39 лет население США увеличилось с 200 до 300 миллионов. Ожидается, что к 2043 году в США будет жить 400 миллионов людей. Как сами американцы реагируют на столь быстрый прирост населения? Рассказывает Владимир Морозов.
Историческое событие застало меня в расположенном в городе Квинсборо, штат Нью-Йорк, Адирондакском колледже, куда я заехал к знакомым. Мои собеседники – студенты и преподаватели колледжа. Это учебное заведение находится на территории огромного природного заповедника Адирондак и готовит, в частности, лесничих, биологов, ветеринаров и охотоведов. Куда ни пойдешь, даже у нас, в национальном парке, везде телефонные провода и линии электропередач. Трудно найти место, где не слышно проезжающих машин. Куда деваться бедным животным? У другого студента уже есть ответ на этот вопрос. Скоро нас будет столько, что жить станет негде. Надо переселяться в Западные Штаты. Там еще так много пустого пространства. Оказалось, что студенты и особенно преподаватели хорошо знают статистику. Они напомнили мне, что половину прироста населения Соединенным Штатам дают живущие здесь выходцы из Латинской Америки. Одних нелегалов в США то ли 11, то ли 13 миллионов. Я думаю, мы должны ограничить иммиграцию, иначе к нам съедется весь мир. В Америке и так постоянная драчка из-за рабочих мест. Вот и у нас в колледже мест меньше, чем желающих учиться, так что к нам не так-то просто поступить. Но большинство моих собеседников с таким взглядом не согласны. По их мнению, границу надо вообще открыть настежь, но, может быть, притормозить рождаемость. Скоро у нас будет 400 миллионов, потом 500 миллионов. Это катастрофа. Вся страна станет огромной парковкой и сплошным шоссе от западного до восточного побережья. Это голоса людей, жизнь и работа которых связана с заповедником. Но вот экономисты, которые не такие зеленые, рады приросту населения, потому что будет кому кормить пенсионеров. Соединенные Штаты – единственная развитая страна, население которой продолжает быстро увеличиваться.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 октября, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Берингов пролив оказался старше на 1000 лет. Почему не удается найти лекарство от СПИДа?
Главная тема сегодня связана с очень печальным событием. В Рязани пройдет церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода: как бороться с пьяными за рулем?
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
А вот некоторые ответы, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Необходимо активизировать работу ГАИ среди сотрудников милиции и восстановить лишение водительских прав на более длительный срок, пишет нам Сергей. И еще один ответ: полагаю, что человек, задержанный за рулем в нетрезвом состоянии, должен быть лишен водительских прав навсегда с соответствующей отметкой в паспорте. Это мнение Ивана из Санкт-Петербурга.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Борьба с квартирными махинациями – это главная тема программы. Участвует исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавшие Камила Ларис и Анна Стародумова. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. После панихиды в училище тела погибших курсантов будут отправлены в их родные города. В Назрани разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской в понедельник прошли также в Чечне и Красноярске. Память журналистки почтили и в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». Московский областной суд начинает рассматривать по существу дело о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сегодня на заседании суда будет зачитано обвинительное заключение. В Москве суд выдал санкцию на арест 3 подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Северная Корея, возможно, готовится провести еще одно ядерное испытание, сообщает информационное агентство со ссылкой на официальные источники в Южной Корее, Японии и США. Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами теракта на Шри-Ланке. Свыше 100 человек ранены. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка «Тамильские тигры». Турция и Сербия должны выполнить главные требования Евросоюза для вступления в ЕС. Для Анкары это признание Республики Кипр, для Белграда – выдача военных преступников Гаагскому трибуналу. Об этом заявили представители ЕС после переговоров в Люксембурге с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Сербии в понедельник. Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены от 150 до 200 граждан Грузии, высылаемых из России за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолет МЧС заберет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Грузию. Власти Индонезии подтвердили 55-й случай смерти человека от птичьего гриппа. Вирус H5N1 был обнаружен в крови скончавшейся молодой женщины. Население Соединенных Штатов Америки сегодня, как ожидается, достигнет 300 миллионов человек.
Как утверждают синоптики, на севере и в центре Европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать Атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на Полярном Урале. В столице сегодня днем преимущественно без осадков. Максимальная температура 3,5 тепла, по области 2,7 градуса. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 8,10 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего эфира. За 9 месяцев 2006 года в Екатеринбурге произошло почти 300 дорожных аварий с участием пьяных водителей. Каждое десятое автопроисшествие провоцируют выпившие люди. Таковы данные ГАИ Екатеринбурга. Но пьют за рулем не только владельцы личных автомобилей. Водители пассажирского и ведомственного транспорта нуждаются в более тщательном контроле, заявляют наркологи. Подробнее на эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Неделю назад водитель троллейбуса в Екатеринбурге устроил аварию, в которой пострадал человек. Выяснилось, что виноватый водитель общественного транспорта был в состоянии наркотического опьянения. Главный нарколог Свердловской области Юрий Ружников знает причины.
Еще до относительно недавнего времени предрейсовый осмотр мог осуществлять механик. У нас в районах встречаются, когда швея, парикмахер, бухгалтер осуществляют предрейсовый осмотр. Нами подготовлено 908 специалистов, но этого все равно мало.
75 тысяч свидетельствований на состояние алкогольного и наркотического опьянения проводят ежегодно наркологические службы Свердловской области. В руки наркологов водители попадают, как правило, при содействии ГИБДД, рассказывает начальник отделения пропаганды Екатеринбургской ГАИ Андрей Вяткин.
У нас проводятся специальные операции, операция «Бакус», конкретно направлена на выявление этих водителей.
Две трети проверенных водителей в результате наркологической экспертизы бывают признаны пьяными. Но однажды председатель Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин собственным опытом поставил под сомнение достоверность экспертизы. Свидетелем эксперимента выступил юрист комитета Максим Ядрышов.
Какой-то был повод у нашего председателя. Я приехал за ним вечером, чтобы отвезти его домой. Да, я думаю, заедем, освидетельствуемся. Поскольку Георгий Вилович выпил на тот момент около 300-400 граммов водки, в результате мы не сомневались. Получили совершенно потрясающий акт с диагнозом трезв.
Юрист комитета по защите прав автолюбителей Максим Ядрышов говорит, что 70% обращений к нему связаны именно с проблемой пьянства за рулем. Водители считают себя незаслуженно пострадавшими.
Человек там, он инвалид третьей группы, он не пьет в принципе. Его основной инспектор повез на медицинское освидетельствование, где он встретил замечательную женщину, так навеселе. Ну, 8 марта, и она признала в состоянии опьянения находящимся. Человек где-то выпивал, потом пришел в машину забрать какие-то диски, он там хотел, ушел домой, к нему поднялся сотрудник ГИБДД, который сказал, что он совершил там ДТП какое-то, хотя он даже не управлял машиной.
Около 12 тысяч екатеринбургских водителей каждый год лишаются прав за вождение в нетрезвом виде. Таковы данные Свердловского областного комитета по защите прав автолюбителей. Но по информации ГИБДД, в Екатеринбурге в 2006 году пьяных аварий стало на четверть меньше, чем за аналогичный период 2005-го. Это скорее случайность, резюмируют наркологи. Просто на наркотики проверять сложнее, и многие виновники аварии признаются трезвыми лишь поэтому. На самом деле, по мнению уральских врачей, количество выпивших за рулем примерно равно количеству принявших другие наркотики. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как бороться с пьяными за рулем? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Надо профилактические меры проводить больше. С водителями ГИБДД надо встречаться, с водителями, с обществом, разъяснять суть того, что нельзя пьяным за рулем ездить. И что может от этого произойти, какой эффект.
Наверное, это должно быть дома, в семье, идти с работы еще как-то. Но я думаю, что ГАИ тут будет бессильно. Они уже останавливают их по факту. А надо, чтобы человек как-то до того, как сесть, его останавливали близкие, вот так.
Как бороться, практически невозможно. Все зависит от менталитета наших водителей, ну, в принципе, граждан. У нас привычка у многих людей, что ничего страшного не произойдет. Поэтому это равносильно тому, что бороться как всю жизнь с самогоноварением, так же и с пьяными за рулем.
Я считаю, что вообще нельзя никакие вот эти граммы давать им. Сейчас какой закон новый? Какая-то допустимая есть доза, да? Мне кажется, что вообще о никаких дозах речи не должно быть. Потому что такие трагедии вообще, это кошмар один. Один человек задавил сколько там, 6. Ужасно, ужасно.
Очень простым способом лишать прав по жизни. Потому что убежден, что это глубокое преступление. Потому что ведет к трагическим ситуациям на дорогах.
Мне кажется, никакие меры борьбы не приведут к искоренению пьянства за рулем, потому что какие бы сильные штрафы, как бы ни пытались наказать людей, по-моему, у русского человека такой менталитет, что это все не поможет. Бороться, если только, я не знаю, руки отрубать.
Россия, матушка, без пьянки как это? Не проходит ни одно мероприятие, ни хорошее и ни плохое. Склад характера менять, что ли? Мне кажется, и пьянка сама отойдет по себе, и не будет вопроса такого, пьянка за рулем, как ее искоренить. Она сама по себе будет отходить.
Конечно, беда, проблема, много погибших, пострадавших. Ну, как бороться? Меры ужесточать и почаще проверять, и какую-то разъяснительную беседу проводить. Ну, это, в принципе, конечно, не очень эффективно. Но ужесточать меры, мне кажется, все-таки.
Любая борьба с пьянством за рулем ведет только к повышению взяток сотрудников милиции. Сейчас, например, они, насколько я знаю, разговаривают от 8 тысяч. Чем больше степень опьянения, тем больше, как говорится, деньги.
Арестовывайте в каталажку, чтобы больше не садились, знали, что нельзя ездить пьяными за рулем.
Вот что ответили на вопрос, как бороться с пьяными за рулем, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А вот как на тот же вопрос о пьянстве за рулем отвечает один из наших слушателей. Большую часть преступников, пишет Владимир, на суде лишают имущества. Это конфискация. Но ведь пьяные водители тоже преступники. Надо лишать их имущества, автомобиля, и пьянство за рулем закончится. Мы ждем ответов на наш вопрос, как бороться с пьяными за рулем. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки. Берингов пролив старше на 1000 лет. Будет ли составлена трехмерная карта Вселенной? И будет ли найден белок, который подавляет аппетит и уменьшает массу тела? Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода.
Американские географы в ходе морской экспедиции в акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов обнаружили доказательства того, что Берингов пролив образовался на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор. Перешеек, соединявший Чукотку и Аляску, погрузился в воды Арктического океана, закрыв путь миграции из Азии в Америку около 11 000 лет назад. Исследователи обнаружили в Северном Ледовитом океане места с донными отложениями, в 100 раз более мощными, чем известные ранее. Во время последнего ледникового периода, около 20 000 лет назад, часть континентального шельфа под Чукотским морем была сушей, и на всей территории Арктики климат был резко континентальным. Телескоп, получивший название PS-1 в обсерватории на Гавайском острове Мауи, будет использован для создания большой трехмерной карты Вселенной. В настоящее время телескоп, площадь зеркала которого составляет почти 2 метра, проходит технические испытания и будет введен в строй в 2007 году после установки цифровой камеры. Разрешающая способность этой камеры в 300 раз превышает способности обычных цифровых фотокамер. Астрономы будут непрерывно снимать цветной стереофильм с высоким разрешением. Объем данных, получаемых за ночь с помощью этой астрономической системы, составит несколько терабайт. Медики из Университета Вирджинии обнаружили, что лекарство фенгалимод, применяющееся против бронхиальной астмы, может стать также средством для лечения рассеянного склероза. Известно, что фенгалимод предотвращает выход белых кровяных клеток из лимфатических узлов в кровь. Он подавляет синтез особых сигнальных веществ – эйкозаноидов. Именно их чрезмерное количество вызывает не только астму, но и рассеянный склероз. Таким образом, фенгалимод позволит предотвратить повреждение нервных клеток, являющиеся причиной этой болезни. Японские ученые выделили белок, который подавляет аппетит и уменьшает массу тела. Он вырабатывается в особом отделе гипоталамуса, который контролирует пищевую активность. Открытый белок получил название нисфатин-1. Введение нисфатина-1 лабораторным крысам в течение нескольких дней приводит к существенному уменьшению количества поедаемой ими пищи и к уменьшению массы жира. При этом в мышечной массе не происходит никаких изменений. Исследователи считают, что нисфатин-1 может стать основой для создания новых препаратов для лечения ожирения у людей.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. К заметным публикациям дня. Уроки ВТО. Заглавлена сегодняшняя редакционная статья в газете «Ведомости». Антигрузинская кампания и решение «Газпрома» о самостоятельной разработке штокмановского месторождения могут затруднить вступление России в ВТО. Грузия, которая еще летом отозвала свое согласие на вступление в ВТО России, теперь отказывается объявлять и дату очередного раунда многосторонних переговоров. А США, поругав Россию за мягкую национализацию, по-прежнему тянутся сближением переговорных позиций. Но в затягивании переговоров есть и позитивная сторона. Переговорный процесс может многому научить российских чиновников, и в результате условия вступления могут быть лучше. Речь не столько о практике в достижении компромиссов, сколько о своеобразном образовательном курсе, который проходят российские переговорщики. Например, по ходу переговоров с США наши чиновники все больше узнают о сложной системе согласования интересов в этой стране и, возможно, все меньше подозревают партнеров в использовании ВТО в качестве внешнеполитического инструмента. Переговорный процесс между Россией и США можно рассматривать как соревнование подходов к согласованию позиций внутри страны. Решение о вступлении России в ВТО есть позиция центральной власти. В США же власть не может централизованно принимать таких решений, и в выработке переговорной позиции участвуют и администрация Буша, и Конгресс, и лоббистские группы, и косвенным образом избиратели. Российская система проще и эффективнее для чиновников, американская сложнее и в большей степени эффективна для экономики. Институт лоббизма, который существует и в России, но в своем худшем, коррупционном обличье, в США сравнительно прозрачен. Тем не менее, судя по ходу переговоров, российское банковское сообщество, агропромышленное лобби и автопром смогли навязать власти свои условия. По крайней мере, сохранение высоких тарифов на ввоз иномарок и запрет на открытие филиалов иностранных банков подается как успех переговорщиков. Как и почему была выработана такая позиция, россиянам не сообщается. Прямой пользы гражданам от этих протекционистских мер немного, только сохранение некоторого количества рабочих мест. Между тем, появление качественных и дешевых автомобилей откладывается, как и возможность покупать их в кредит по более низким ставкам. Но несмотря на принципиальные различия в системе согласований, есть и точки пересечения у России и США. До июля 2007-го у Буша есть делегированные ему Конгрессом полномочия подписывать любые торговые договоры. Такой подход близок и понятен российской стороне, и стоило бы нашим чиновникам успеть договориться до того, как эти полномочия у Буша истекут. Это газета «Ведомости».
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии. В Назране разогнан митинг памяти Анны Политковской. Мособлсуд начинает рассматривать по существу дело о покушении на Анатолия Чубайса. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил в понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года почти наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006 – 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Премьер-министры Великобритании и Норвегии официально открыли вчера самый протяженный в мире подводный газопровод – более 1200 километров. Он проложен по дну Норвежского и Северного морей от крупнейшего месторождения газа на шельфе Норвегии до города Изингтон на северо-востоке Великобритании. Строительство началось в 2004 году и обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Пока открыта первая очередь нового трубопровода, строительство второй планируется завершить через год. В целом поставки по газопроводу обеспечат до 20% газа, необходимого в Великобритании в периоды пиковых нагрузок зимой. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал в понедельник прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11,8 миллиардов долларов соответственно.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 97 копеек за доллар США и 33 рубля 72 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 25 центов.
В Москве 8 часов 49 минут. Вы слушаете радио «Свобода». О задачах и перспективах левой оппозиции в условиях активизации партии власти и фиаско либералов на региональных выборах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
И последних региональных выборов и выступления на нем вашей партии.
Оценили по-разному, поскольку и результаты были разные. Мы участвовали на выборах в 9 регионах. В одном из регионов мы, к сожалению, не прошли вот этот 7-процентный барьер, это ТВА. В 4 регионах у нас результаты несколько похожи, чем были в предыдущую кампанию. И в 4 регионах мы усилили наши результаты. Кроме этого, мы добились результата и по одномандатному округу на Сахалине. Наш кандидат, первый секретарь Южно-Сахалинского обкома партии Светлана Иванова, она там победила представителей «Единой России» и получила, я должен сказать, очень-очень хороший результат – 41,3%.
А какие случаи административного давления на избирателей вы отметили?
Ну, они типичные и новые были. Ну, вот в частности, тот результат достаточно хороший, который получила партия пенсионеров, происходил при давлении социальных работников на людей, которые не могут ходить на участки, и даже более того, ходили к тем, кто не писал заявление о своем желании участвовать в выборах. Вот по списку имели списки социальные работники, обходили квартиры и, по сути дела, принуждали избирателей принять участие в голосовании.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает КПРФ партией вчерашнего дня.
КПРФ все-таки достаточно старая партия для новейшей российской политической истории. Очевидно, что избиратель просто устал от запроса на социальную справедливость, который посылает КПРФ в ходе избирательной кампании. Поэтому с этой точки зрения коммунистическая партия Российской Федерации – это партия уходящая. С одной стороны, это, безусловно, отрадное событие, поскольку, ну, хотелось бы, чтобы все-таки наша партийная система избавилась от тоталитарного прошлого, который в том числе и олицетворяет Коммунистическая партия Российской Федерации. А с другой стороны, понятно, что противовес-то партии власти нужен. И КПРФ, которая долгое время таким противовесом была, теперь этот противовесом уже не является.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов призывает к воссоединению коммунистов.
Импульс на объединение должен исходить от КПРФ. Зюганов должен обратиться ко всем лидерам коммунистического движения в России с предложением пойти на парламентские выборы 2007 года под флагом КПРФ и расставить, соответственно, всех лидеров всех отрядов коммунистического движения в списке, пусть по регионам, как угодно. Но если народ увидит стремление к единству, к объединению во имя народа, то, конечно же, это пробудет какие-то чаяния, надежды. И я думаю, что в этом случае можно говорить, реально можно говорить о том, что коммунисты могут победить на парламентских выборах, а уже дальше борьба продолжится в одной партии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению перспектив левой оппозиции в условиях активизации партии власти и фиаско либералов на региональных выборах. Гостем ведущего был Сергей Никитин, депутат Московской городской думы от КПРФ.
8:53 в Москве. Продолжит программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему закончился неудачей один из самых шумных экспериментов в эпопее борьбы со СПИДом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взять будущее планеты в свои собственные руки решили в понедельник 8 американских штатов, разочарованные отказом федерального правительства ввести принудительные ограничения на выброс в атмосферу так называемых парниковых газов. По инициативе губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, 8 штатов намерены пойти на небывалый эксперимент – организовать совместный с Европейским Союзом рынок углекислоты. Главным загрязнителем атмосферы, электростанциям, крупным промышленным концернам будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, то есть углекислоты. Те, кто не сможет уложиться в отведенные им объемы парниковых выбросов, смогут, что называется, откупиться, купив право засорять атмосферу у рачительных хозяев, не выбравших свои лимиты. Губернаторы надеются, что рыночный подход к предотвращению потепления, возможность заработать на внедрении энергосберегающих технологий будет неотразимым стимулом для корпораций. Президент Буш отказался ратифицировать Киотский протокол, считая, что принудительные ограничения обойдутся слишком дорого экономике и американскому потребителю. К 28 месяцам тюрьмы за сотрудничество с террористами была приговорена в понедельник Лин Стюарт, одна из самых известных американских адвокатов, чья слава, впрочем, двусмысленна в глазах ее критиков. Пламенная защитница тех, кто оказался на обочине общества, она была адвокатом членов нескольких радикальных организаций – мафиози, убийцы 9 полицейских. Стюарт была признана виновной в передаче на волю нескольких посланий своего подзащитного, египетского шейха Абдель Рахмана, осужденного за организацию первой террористической атаки на Всемирный торговый центр. По словам Стюарт, она передавала невинные призывы лидера к членам своей организации. Как утверждала прокуратура, это были указания лидера террористической группы, выполнение которых могло привести к гибели людей. Дело, давшее повод некоторым юристам обвинить правительство в том, что оно пытается запугать адвокатов, защищающих террористов, завершилось неожиданно мягким приговором. Обвинитель требовал 30-летнего тюремного заключения. Судья приговорил бывшего адвоката к 28 месяцам тюрьмы, приняв во внимание ее, как он сказал, беззаветное служение тем, кого не брались защищать другие юристы. В Калифорнии в результате осложнений, вызванных СПИДом, скончался 49-летний Джефф Гетти. 11 лет назад он приобрел в глазах многих символический статус, согласившись стать, по сути, материалом для беспрецедентного и отчаянного эксперимента. Ему пересадили костную ткань бабуина, примата, у которого есть природный иммунитет к СПИДу. Врачи надеялись, что гены приматов смогут спасти человечество от губительной инфекции. Означает ли провал эксперимента тупиковость такого пути борьбы со СПИДом? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В какой-то степени это так, конечно. Вообще, ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животных человеку с терапевтическими целями, пока путь заказанный. Он себя не оправдал, И вот в таком прямом варианте, без всяких промежуточных обработок этого материала, подсаживать человеку органы невозможно. Они рассасываются и могут погубить реципиента. Единственным исключением является то, что показано сейчас в отношении эмбриональных тканей свиньи. Вот здесь есть надежда, что некоторые взятые на определенной стадии развития эмбриона свиньи органы могут быть приживляемы, но это все-таки вопрос завтрашнего дня. Этот опыт показывает бесперспективность такой, я бы сказал, стандартной ксенотрансплантации. То есть взять орган или ткань от животного и пересадить ее человеку с целью его спасти. Но даже в рамках ксенотрансплантации есть варианты обработки этого материала, которые могут быть перспективными.
Профессор, есть ли ответ, почему СПИД, на борьбу с которым были брошены фантастические суммы, остается непобежденным?
Обратите внимание, что все эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями, если они существуют, если они действуют, основаны на моделировании естественной резистентности, возникающей после заболевания. Корь, полиомиелит, паротит и другие заболевания. Потому с ними легко справиться, относительно, конечно, легко, что естественное заболевание этой инфекции вызывает стойкий пожизненный иммунитет. Поэтому задача иммунологов, эпидемиологов смоделировать этот процесс с помощью препарата вакцин.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона, завершает очередной час утреннего эфира на волнах Радио Свобода. А мы, ведущие выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой в Москве работала продюсер Екатерина Высоцкая.
Утренний эфир Радио Свобода продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Книжный рынок Петербурга – это главная тема следующего часа. В гости придет генеральный директор сети магазинов «Буквоед» Денис Котов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.